Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
В прошлый раз мы читали слова и поучения Серапиона Владимирского. Это литература эпохи монгольского нашествия. Но мы их прочитали. Я так понимаю, что есть еще что-то, что можно почитать из этого периода.
Да, значит, я напомню, что мы с вами подошли вот к периоду монгольского завоевания, когда на 240 лет русские земли попали под власть так называемой Золотой Орды. И мы с вами говорили о том, что какого-то культурного, духовного развития русских земель это завоевание не прервало, хотя носило катастрофический характер. Монголы большого влияния на русскую культуру не оказали. И, соответственно, вот этот период средневековый, да, то есть происходит укрепление, возвышение Москвы, затем формируется единое, после распада Орды, значит, Русь добивается независимости, формируется уже централизованное государство со столицей в Москве при Иване III. И, конечно, вот этот период, он оставил для нас богатую и интересную литературу.
Кстати, а у самих монголов, у них вообще была какая-то культура?
Конечно, конечно, у них была и культура, и письменность, и своя, свои там хроники, свои сказания, значит, тайное сказание там, о Чингисхане, значит, все вот это у них было. Но это совершенно разные миры, угу, которые пересекались, вот политически они пересекались, культурно практически нет. И мы с вами рассмотрели слово о погибели русской земли и проповеди Серапиона Владимирского, как раз которые были созданы вот в самый период вот этого монгольского завоевания. Период катастрофы, массовой гибели людей, гибели городов, вот этого всего разорения, возрождения языческих нравов, вот это вот все, так сказать, эти тексты отразили. И мы видим колоссальную такую вот слово о погибели русской земли, да, то есть это слово наполнено такой ностальгии по великому прошлому, да, помните мы, да, так сказать, но сейчас это прошлое, его уже нет, потому угу, что пришло вот это новое ужасное время. И среди литературных памятников вот той эпохи, второй половины XIII века, совершенно особое место занимает повесть о житии Александра Невского, всем нам известного князя, о котором мы немножко скажем, и попробуем, ну, немножко его прочитать, это жизнеописание его, оно совсем небольшое, его совершенно спокойно можно за одну угу, передачу разобрать. Вот. Ну, Александр Невский.
Кто ж его не знает?
Кто ж его не да, знает? Помните, это вот сколько уж лет 10 назад там проводили опрос, имя угу, России выбирали.
Да,
вот,
да, да.
Выбрали Александр Невский.
Угу.
Ну, вот. Сколько храмов у нас на Руси посвящено Александру Невскому. Особенно много в XIX веке строили, потому что там аж 3 русских императора носили имя Александр.
Угу.
Да. При Петре I, значит, Петербург. Как раз практически рядом с тем местом, где Александр Невский разбил шведов, устье, значит, Невы. И там был поставлен вот этот вот лавра.
Угу.
То есть тоже небесный патрон, понимаете, покровитель Санкт-Петербурга, угу, вот вам, пожалуйста. И почитание этой фигуры, значит, было очень значимым в русской культурной традиции, начиная там, ну, практически уже с конца XIII века, уже его житие формируется, после его кончины, очень скоро. Еще жили люди, которые помнили его. Дальше его канонизируют уже как общерусского святого в при Иване Грозном это в 1547 году. Как уже общерусского святого его стали почитать.
Ну, то есть 100 с чем-то лет прошло буквально.
Ну, нет.
Плюс-минус.
Ну,
чуть
нет,
побольше.
Нет, 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 300 лет.
А, 300 лет.
300 конечно, лет, да, прошло. Его канонизировали уже как общерусского, для общерусского угу, почитания. И дальше его, как бы, фигура только, значит, советское время. Советское время. Все помнят. 1937-38 год.
Угу.
Фильм «Александр Невский», Сергей Эйзенштейн,
угу,
музыка Прокофьева, вставайте, люди русские, понимаете? То есть это советский патриотизм поднял эту фигуру до небес, понимаете?
Вот. В 37-м-то году.
То есть это страна вот готовилась, парадокс. И уже у нас есть представление такое мифологическое немножко, что у нас советское государство якобы обратилось к теме национальной истории, там вот достали этих всех там погоны там и прочих, так сказать, героев, вот этих там Кутузовых, Ушаковых, только там и церковь, да, то есть это вот 43-й год обратились, это не так. Ну, это просто не так, потому что для вот этот поворот культурный, это отдельный, конечно, разговор, но я просто скажу, что культурный поворот в советской идеологии и государстве по сравнению с тем, что было в 20-е годы, происходит где-то с 34-го года, когда в школы возвращаются изучение истории, и мы все с вами учимся по этому учебнику. Сталинскому. Практически вся концепция русской истории, вот учебная, так сказать, она почти не изменилась. Вот. То есть вернули в школы историю, значит, вернули вот эти вот все гуманитарные дисциплины, вузы, филологический факультет, классическая филология, греческий, там, латынь стали снова, медиевистика, византинистика, философский факультет, там, ну, все вот это вот, гуманитарное образование восстанавливается, елки там, но только уже не Святой Николай, понятно, но Снегурочка, там, Дед Мороз, то есть наши советские, так сказать, уже персонажи, ну, и, соответственно, вот эти вот все персонажи, которые рассматривались в 20-е годы как классовые враги, Иван Грозный, Александр Невский, князь Владимир, крещение Руси, это вот все это как бы отбрасывало, так сказать, разрыв культурный в 20-е годы, в 30-е годы это все соединяется. Параллельно шла индустриализация, страна активно готовилась к войне очень большой, которая совершенно было понятно, она будет. И умирать за человеку, за
непонятно
абстрактные что? Идеалы да. коммунизма, совершенно это дело бестолковое. То есть это понимали все. Вот, Иосиф Виссарионович, там, так сказать, вот. Это удивительное такое время. Да, конечно. Возрождается концепция. Это концепция целая советского патриотизма, которая, вот, в общем, она была, то есть, это с 1934 года примерно. И вот ее ярким представителем является фильм «Александр Невский». То есть это вот как раз фигура, которую подняли на щит уже в советское время. Вот. Значит, что нам про него известно? Ну, очень коротко я скажу просто, да, то есть буквально два слова. Он прожил не очень большую жизнь, родился он... Ну, там есть среди историков некоторые разногласия. Кто-то говорит, что он родился 13 мая 21 года, кто-то говорит 30 мая 20 года, 1220 года. Он родился в Переяславле-Залесском, был князем Переяславля-Залесского, а потом он был... Его четыре раза приглашали в Новгород княжить, вот там знаменитые его битвы были, да? Значит, и потом он, конечно, стал очень влиятельный человек, он получил великое княжение, стал великий князь киевский с 49 года. Монголы Киев-то захватили в 40-м, а вот с 49 по 63 год он стал великий князь киевский, переехал во Владимир, то есть фактически при нем состоялся перенос столицы во Владимир, это с 52 года, и в 63 году он вот почил, приняв схиму перед смертью, и мы его знаем как блестящего полководца, который... Во-первых, остановил экспансию, значит, Ливонского ордена, разбил их на Чужском озере, да, остановил экспансию шведов, вот разбил их там на Неве. Он, и вот они, о нем говорят как часто, как такой цивилизационный выбор своего рода связывается с его личностью, потому что, с одной стороны, то есть Русь оказывается между монголами и Западом, и те давят, и другие давят, да, то есть монголы идут вперед. А Запад, пользуясь ослаблением русских земель, пытается использовать эти русские земли как буферную зону между собой и между монголами. И поэтому Александр Невский, когда он там всех побил этих самых ливонцев, то есть он привлек к себе внимание Папы Римского, потому что он независимый, сильный. А значит, и Папа Римский, и вот известные его переговоры. В римских архивах ватиканских сохранились два письма на латинском языке, адресованные Александру Невскому. Это посольство есть в летописях, то есть это вот они приезжали, вели переговоры о том, чтобы... И предлагали ему, Александру, там, королевский титул, если ты перейдешь в католичество, признаешь апостольский престол, авторитет. Ну и католицизм примешь. На что Александр Невский сказал, что мы этого от отцов наших не приняли, изложил им все свое видение веры и сказал, что мы такого не слыхали, чтобы веру менять, и про вас, про Папу Римского, ничего. То есть, в общем, ничего не получилось, а и часто говорят, вот что цивилизационный выбор. Одни его превозносят, другие его, конечно, клянут, потому что, значит, фактически вследствие того, что эти вот переговоры он и западную, так сказать, экспансию остановил, и в католичество не перешел, да, а многие тогда переходили. Многие литовцы перешли, Даниил Галицкий перешел. И смотрите, какое потом влияние это имело. Это же западно-русские земли. Это вот все. Там католицизм укоренился, потом униатство, и вот, ну, вот это расхлебываем до сих пор. Да? Угу. То есть это вот очень долгоиграющие последствия были. Вот.